вы говорите мили. Положить на мили с прибора.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 12 ноября, сейчас 17.08. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, а в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки на московских дорогах, прямо сейчас 4 балла, далее по прогнозам Яндекса 2 часа 6-бальных пробок, в 6 и в 7 вечера, в 8 вечера тоже 4-бальные пробки. Кстати сказать, Центр организации дорожного движения сегодня нам даже не 6, а 7-бальные пробки обещает, как раз в 6 и в 7 вечера. Имеем это в виду, сейчас в городе 4 крупных ДТП, уникальных автомобилей сегодня в городе, кстати, более чем 2,5 миллиона, это тоже интересно знать. Ну и в основном люди передвигаются все-таки общественным транспортом, 61 на 39. Еще вчера в пользу личного транспорта эта доля была, тогда было 55% на личном транспорте, а сегодня, видите, люди больше любят общественный транспорт. Но это, как мы видим, на пробках не особо сказывается. Еще раз напомню, через час нас ждут 2 часа то ли 6, то ли даже 7-бальных пробок. Срочное сообщение в основном из Абхазии, там явно на спад идет конфликт. Протестующие на Гумистинском мосту близ Сухума разблокировали проезд, пишет агентство РИА Новости. Все ранее перекрытые протестующими дороги в Сухуме открыты. 5 оппозиционеров, которые были задержаны в понедельник, властями уже освобождены. Ну и, собственно, все это, новость за новостью, буквально в эти минуты к нам поступает. Программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о том, что такое количество чиновников в Российской Федерации. Новость такая. Правительство начинает новую волну оптимизации государственной службы. Реформа, которая сократила на 10% центральные аппараты федеральных ведомств в 2020 году, с 2025 года доберется и до их гораздо более многочисленных территориальных подразделений, где работают порядка 400 тысяч человек. Говорят, еще 10% штатных мест, как мы понимаем, 40 тысяч свободных людей на рынок выйдет, видимо. Если правда так будет, потому что до этого мы часто сталкивались с ситуацией, когда любое сокращение штатных мест для государственных служащих приводит к появлению новых мест для государственных служащих в пределах того же аппарата. Возможно, это не так на самом деле, но мы ставим на голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» этот вопрос перед вами. С вашей точки зрения, надо ли уменьшать количество чиновников в Российской Федерации? Считаете ли вы, что чиновников в стране слишком много? Да, нет, не знаю. Более 200 человек уже проголосовали. Подводить итоги будем через 50 минут. Собравшиеся в студии, представляю гостей. Игорь Семеновский, политолог, доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве России. Игорь Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый день, вечер, Юрий.
Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований и автор телеграм-канала «Федоров. Здорового человека». Георгий Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте, товарищи.
СМС-портал работает, можно писать через телеграм. Звонки традиционно во второй части программы. Итак, кто такой чиновник? Давайте сначала вот с этого начнем. И Игорь Семеновский, кто эти? Кто эти люди?
Ну, надо определиться с категориями, определиться с понятиями, потому что мы имеем в виду под чиновниками часто зачастую там и муниципальных служащих, и лиц, которые замещают государственные должности, и региональных служащих, и так далее. Да? Поэтому нам надо определиться, про что идет речь в указе президента, который был недавно опубликован. Речь идет о государственных гражданских служащих, то есть ни военных, ни полицейских, ни, значит, там, служащих специальных служб, ни о муниципальных служащих, а речь идет о тех чиновниках, о тех лицах, которые замещают должности государственной гражданской службы, причем не на федеральном уровне, имеется в виду в центральных аппаратах министерств, служб и агентств, а имеется в виду те чиновники, которые берут в регионах, в территориальных представительствах, то есть, например, там, территориальное управление Роспотребнадзора по Республике Алтай, или там территориальное управление Росприроднадзора, там, или Министерство оборонауки, там, по Сибирскому федеральному округу и так далее, то есть речь идет об этом. Этих чиновников, ну, как решило правительство, у нас 400 тысяч, порядка 400 тысяч, на 10% это будет сокращено. Такая цель, надо иметь в виду, что указ говорит «в случае если». Да, то есть наш дело кроется в деталях. Поэтому решили, что достаточно их прилично, с учетом современных трендов цифровизации и иных факторов, то действительно есть речь о том, что можно их и сократить.
А вот когда мы говорим, что можно их и сократить теперь и на местном уровне, то, что было сделано 4 года назад с центральными аппаратами, вот можно, это кто-то проверял, сократили на 10%, их теперь так мало и есть?
Не то чтобы мало, но их достаточно. Достаточно, то есть мы все понимаем, что сервисы цифровизуются. Федеральное казначейство...
Их не стало больше.
Федеральная налоговая служба, их не стало больше. Но здесь, опять же, дело в деталях. Есть федеральное государственное бюджетное учреждение, есть федеральное казенное учреждение. И здесь надо разбираться, поэтому в рамках вот изначального вопроса о указе президента, да, то здесь у нас чиновников на региональном уровне сократить достаточно есть потенциал.
Хорошо, Георгий Федоров, кто такие чиновники?
Ну, я согласен, это довольно-таки точное определение госслужащих, то, что вот уважаемый коллега сказал, но надо понимать, что все-таки муниципальные служащие, они в общую вертикаль власти тоже встроены сейчас, да, вот.
Ну, видимо, до них дойдет позже.
Не, не так давно просто был принят закон о публичной власти, где, так скажем, было все как раз сверху донизу прописано фактически, и муниципальные служащие так или иначе в эту вертикаль власти встроены. Соответственно, с точки зрения, еще раз говорю, академического определения, коллега абсолютно прав, но если говорить с точки зрения, так скажем, понятийного аппарата или каких-то вот таких вещей, связанных с фактическим делом, то муниципальные служащие я бы тоже бы к чиновникам по их в сфере деятельности хотел сказать, присобачил, да? Вот. Соответственно, просто я бы хотел, знаете, коллеги, специально я сегодня пост сделал по поводу нашей передачи. Просто я считаю, что вообще кардинально надо чиновников сокращать. Просто я напомню, что примерно сейчас...
Кардинально это насколько?
Ну вот я напомню, что по данным Минфина на каждую 1000 россиян приходится 16,3 чиновника, которых в стране 2,4 миллиона. В Советском Союзе, когда очень часто там у нас говорят, что это административно-командная система и так далее, прям все, прям бюрократический аппарат, в 1985 году в Советском Союзе численность управленцев, пиковая тогда за всю советскую историю, составляла 2,3 миллиона человек. На 280 миллионов населения, по данным Центрального статуправления СССР. Аппарат госуправления РСФСР, ну, если говорить про Российскую Федерацию нынешним границах, в 1988 году насчитывал 1,16 миллионов человек. Соответственно, на 1000 граждан приходилось 7.
Ну, в два раза больше
два
теперь чиновников,
в два раза больше. На население 146 миллионов человек. То есть, и тогда не было никакой цифровизации, тогда не было никаких вот таких сверхкоммуникаций, которые упрощали бы работу и так далее. Я к чему? К тому, что у нас, к сожалению, вот это вот, как бы сказать, самовоспроизводство бюрократического аппарата, это самоцель бюрократического аппарата. То есть вот эти вот все виды оптимизации, они рано или поздно, я помню в свое время, Медведев там начинал волну памяти оптимизации, соответственно, они приводили рано или поздно к увеличению количества чиновников.
Они воспроизводят сами себя.
Да.
То есть, и это цель. Цель любой
бюрократии – это воспроизводство
самого
себя.
Публицист Анатолий Несмеян. Компактный профессиональный госаппарат возможен только в системе, в которой существует распределение функционала. Для унитарного, имперского и иерархического госаппарата подобная структура невозможна. По определению он будет всегда тяготеть к разбуханию, а увеличение численности – это всегда падение компетенций, что, в свою очередь, снова приведет к необходимости увеличения численности государственного аппарата. Имперское иерархическое управление – это система с положительной обратной связью, где невозможно одновременно снизить численность и повысить профессионализм. Это так?
Я что-то не совсем его понял, просто я к тому, что в демократических или там в буржуазно-демократических государствах любой госаппарат стремится к не только в каких-то там тоталитарных или авторитарных...
Аппарат всегда воспроизводится.
Да, всегда воспроизводит и всегда стремится к расширению своих полномочий, к увеличению своего веса и так далее. Это во всех подчеркиваю, системы. Даже вот если посмотреть, там это та же самая евробюрократия, да, которая, так скажем, плодится тоже, как крыса, извиняюсь за выражение. Извините.
Ну, ладно уж, как кролики бы сказали.
Ну, как кролики, да, неважно. Просто они тоже очень непопулярны внутри Европы, и среднестатистический европеец считает, что аппарат раздут. Просто у них система гражданская совершенно иная, и, ну, там, другая система. И поэтому они не могут в таком быстром количестве плодиться. Или они это, так скажем, переходят в какие-то другие формы.
Хорошо, это Георгий Федоров. А Игорь Семеновский, я хотел задавать этот вопрос, который затронул Георгий Федоров. Вторым, почему у нас сейчас чиновников, по сути, вот в переводе на тысячу жителей, в два раза больше, чем в советское время было? Чем это можно объяснить?
Ну, надо объяснить тем, что вообще у нас госуправление, есть принцип отраслевой, есть принцип территориальный. Вот то, что по Российской Федерации, по РСФСР была придана статистика, 1 116 000, насколько я понял, да, сейчас у нас 1 400 000, да, чиновников, если брать именно федеральных государственных гражданских служащих. Ну, вот вопрос, а сколько у нас было автомобилей личному пользованию в Советском Союзе или в частном пользовании, и сколько сейчас? Автомобилизация населения растет в разы. А чтобы посчитать количество автомобилей, а чтобы посчитать количество ДТП, а чтобы посчитать там и так далее, и так далее, и так далее, да, я сейчас только одну сферу привел. Можно взять электросамокаты, можно взять...
Да, это убедительно звучит.
Информацию, там, Роскомнадзор, всякие реестры и прочее, прочее, прочее. То есть функции, которые появляются у государства, они растут в прогрессивной последовательности, да, и в этом отношении то количество чиновников, которое увеличивается, нельзя сказать, что оно прям диспропорционально вообще в общем объеме новых полномочий, новых функций, которые возникают. При том, что если взять, например, опыт Советского Союза, то там тоже, на самом деле, если взять количество чиновников на заре там Советского государства 18-го года, 45-го после нашей Великой Отечественной войны, да, и на заре там 88-й год, то то же самое было разрастание госаппарата. То
есть это объективная история,
говорите? Если мы читаем учебник истории, там, я не знаю, любой, Орлова, по которому все учили в школе, то это нормальный процесс, когда чиновничий бюрократический аппарат разрастается, затем его срезают, там, 10%, 15%, 20%.
Но, действительно, это... Видите, опять же, мы тогда возвращаемся 10-15, и, наверное, мы иное обсуждение бы строили. А когда мы видим, что еще 40 лет назад в огромной стране было столько же чиновников, как в стране населения, которое в два раза меньше.
Это в советской, а по РСФСР статистика 1 116 000. Сейчас у нас 1 400 000. То есть, ну, процент сколько здесь?
Но это считать? Без муниципальных.
15. А я тоже говорю без муниципальных, да, именно государственных гражданских. Сказали.
Если говорю, если прибавить муниципальных служащих.
Так, я говорю, цифра 1 400 000, это государственных гражданских служащих, без муниципальных тоже.
Но тут я хотел поспорить с коллегой вот в чем. По поводу самокатов и так далее. Если посмотреть, например, на московский опыт, у нас все вот эти функции по регистрации, по отслеживанию штрафов и так далее, все это находится в цифровом формате. То есть, грубо говоря, я как гражданин где-то что-то не заплатил, даже уж если вот эти паркоматоры меньше ходят, сфотографируют, потому что везде висят камеры, и, соответственно, через большой-большой компьютер это все считается, и мне автоматически закидывается штраф. Нравится мне это, не нравится, но тут чиновника вообще не пахнет даже. Там другие технологии.
Чтобы регистрировать автомобиль, никакая камера не поможет?
Нет, там вопрос в том, что у нас сейчас, если сравнить регистрацию в те времена и сейчас, она абсолютно упрощена, система вообще в целом. Сейчас стало это проще делать. То же самое мы же забыли еще, вот Советский Союз...
Нет, но в данном случае тоже говорят про эти 10% для того,
не,
чтобы...
Вот в Советском Союзе, я помню, была ну просто мука получить какой-то документ, тот или иной, юридический. Я помню, там мы чуть ли не ночью в 5 часов утра
да, конечно.
Вставали в очередь. Сейчас это все технологично выверено, так скажем, МФЦ и так далее и тому подобное. Но проблема в том, что вообще я считаю, что если госаппарат не сдерживать, если время от времени не пересматривать принципы, то у нас он просто разрастется абсолютно и без всяких границ. Почему в регионах такая проблема по поводу этого? А потому что рынок труда там совершенно изменен. Если в Москве, так скажем, человеку, который, ну, активный и так далее, он может куда-то встроиться, пойти работать, не обязательно на госслужбу, то, например, в регионе Н, дотационном, если ты становишься тем или иным чиновником, муниципальным даже, или там представителем каких-то, так скажем, федеральных властей, твоя жизнь удалась. И поэтому вот это вот воспроизводство в регионах, вот этого чиновничьего аппарата, оно и происходит. Чиновники, силовики – это те люди, которые, так скажем, сейчас имеют определенные социальные гарантии и статус в регионах. А у нас экономика выстроена таким методом, да, конечно, во время СВО ситуация чуть-чуть изменилась, просто потому что, так скажем, часть людей пошли воевать на фронт за хорошие деньги и так далее. Но, тем не менее, эта тенденция, она однозначна. И она, к сожалению, приведет рано или поздно к тому, что у нас будут территории, которые, ну, практически рынок труда будет там отсутствовать, безработица будет минимальна за счет того, что только туда в чиновники люди идут, либо муниципальные, либо на госслужбу.
Да, я конечно. Я бы здесь, наверное, Георгию сопонировал в том плане, что, во-первых, мы выносим за скобки силовиков, потому что это не государственные,
да,
гражданские служащие, да, потому что это все-таки военизированное формирование. А во-вторых, ну, чувствовать себя комфортно и великолепно на статусе муниципального либо государственного служащего госслужбы субъекта, либо федеральной госслужбы в субъекте, навряд ли можно комфортно. Я предлагаю тогда в таком случае, ну, вот нашим слушателям зайти на портал госслужбы РФ. Эта функция тоже оцифровизована. По сути, это такой, условно, служба кадров в правительстве. Да, и посмотреть на вакансии, которые сейчас там выставлены. Да?
Там не очень хорошо с зарплатами.
Да, то есть насколько можно считать привлекательной зарплату даже там в 50 тысяч рублей в, там, я не знаю, в Подмосковье.
Навряд ли, слушайте, это можно считать... не надо сравнивать Подмосковье, но если сравнить Брянск, Орел и
так
далее...
То там не будет 50 тысяч, там будет 26 тысяч,
там будет 30 тысяч рублей. Нет, ну слушайте, сейчас ситуация такая, надо отдать должное, вернее, не должное, надо понять, что у нас экономическая ситуация довольно-таки, ну, как бы проблемная, да, в регионах вот эти вот зарплаты, которые, так скажем, там предлагаются, люди уже просто, я знаю многих людей, знакомых, которые живут и говорят, слушайте, блин, если я хотя бы пойду на госслужбу, либо пойду на муниципальную, либо пойду на силовики, я получу, ну, условно, какую-то гарантированную пайку вот в эти трудные времена, потому что просто никуда устроиться невозможно. И второе, вот, например, по поводу вот этих вот сотрудников полиции, силовиков и так далее. Я вот считаю, что, например, в некоторых форматах у нас недобор идет. Например, участковых уполномоченных не хватает, реально не хватает. То есть у нас, например, в Москве количество участковых уполномоченных настолько ничтожное, что они занимаются только тем, что отписываются. Вот я бы, например, рассмотрел бы вопрос с точки зрения собственной безопасности, вообще интересов государства, города и так далее, чтобы, например, может быть, ряд каких-то чиновников или каких-то позиций в регионах, которые связаны с государственной службой, перенаправить эти ресурсы лучше на профилактику правонарушений и так далее. Потому что в своей...
Ну как вы человека из благоустройства перенаправите? Это же разные люди.
Нет, слушайте, за каждым вот этим чиновником существует бюджет. За каждым чиновником существуют как бы деньги конкретные. Я бы перераспределил определенные ресурсы финансовые в рамках бюджетного финансирования, раньше в рамках бюджетной дисциплины, в какие-то другие сферы, которые сейчас нуждаются. Вот так.
То есть порядок наводить лучше, чем следить за благоустройством?
Все должно быть в меру, конечно. Но если благоустройство излишнее, если оно, ну, как бы сказать, чересчур благоустройство, конечно, лучше порядок.
Осталось еще понять, кто будет определять, где вот этот чересчур.
Я считаю, что для этого горожане должны определять, в том числе, ради них же это
все
старается.
Как это все можно организовать?
Ну, через определенные системы, например, там, каких-то там, либо через интернет, либо через какие-то системы, как в Швейцарии, опросов, либо каких-то референдумов и так далее.
Добродел, вот это все?
Не, ну, много
всяких инструментов. Активный гражданин?
Не, много всяких инструментов,
понимаю,
которые
значит,
можно.
Значит, про зарплаты мы заспорили, да, я далеко, зачем ходить? Начальник отдела благоустройства, почему я начал говорить про благоустройство много, администрации городского округа Фрязино. Если кто хочет, можно занять. Это место, оно вакантно, полная занятость, зарплата 65-70 тысяч рублей. Можно быть начальником отдела по управлению персоналом, начальником отдела кадров, проще говоря, в администрации Химок. Тоже не вопрос. 45 тысяч рублей в месяц, и это зарплата соответствующего чиновника.
Химках,
это
вот... То есть в Москве, по сути.
Да, это по сути Москва, да.
Не, ну я еще же говорю, мы же раньше обсуждали, что в Москве ситуация совершенно иного характера. Тут нет такого кризиса, ну, понятно, там цены растут и так далее, но, в принципе, рынок труда довольно-таки разнообразен. Человек может устроиться на другую работу. А если бы вот такая зарплата где-нибудь была бы не во Фрязино, даже условно в Юже, там, Ульяновске или в Юже каком-нибудь городе, да, то я думаю, что она была бы сразу занята бы там на месте.
Не, мне пока, во всяком случае, я вот пытаюсь найти что-нибудь более дальнее от Москвы, но все, оказывается...
Там все занято.
Да, довольно много на самом деле вакансий в Московской области, и можно представить себе, что это средняя зарплата в районе 60, где-то примерно в районе 60 тысяч рублей в этих самых районных администрациях или в чем-то подобном.
Я бы сказал, что прошу. На самом деле в федеральных органах госвласти, как и в региональных, есть дефицит кадров, которые являются квалифицированными кадрами, которые готовы соответствовать критериям, которые вносят требования к госслужбе.
Но и... это дефицит есть не только там, он везде во всех отраслях это существует.
Во всех отраслях.
У нас вообще безработицы
нет. Об этом идет речь в указе президента о том, чтобы сократить до 10% штаты региональных органов, представительств региональных федеральных органов госвласти, и вот эти 10% высвободившихся средств направить на заработные платы тем чиновникам, которые у нас существуют в регионах. Да, то есть за счет этого повысить привлекательность статуса госслужащего, повысить мотивацию, потому что, ну, действительно, легче уйти в какое-нибудь подведомственное учреждение, легче уйти там в бизнес, да, а государство, то есть сфера публичного обслуживания от этого теряет, потому что, во-первых, нету квалифицированных кадров, а во-вторых, кадров как таковых в принципе иногда часто не хватает. Вот на это направлено сокращение чиновников здесь. да, и эта реформа уже проведена на федеральном уровне, соответственно, вот этот опыт позитивный транслируется у нас на региональный уровень.
Евгений, пока будет разница в зарплатах между Москвой и регионами, народ так и будет ехать в Москву, а разница в зарплатах между Москвой и регионами будет всегда. Или можно так сделать, чтобы,
например,
не было?
Например, в Сургуте или там в Норильске или в других каких-то регионах, там или там даже в Татарстане в некоторых регионах зарплаты больше, чем в Москве. И уровень жизни там...
Ну, регион не... региону рознь.
Да, регион региону рознь.
Ну, там все-таки немножко другие погодные условия.
Согласен, это как бы за счет этого это да-да. Идет да-да, надбавки. Но тут, понимаете, тут вот в принципе вот этот вот подход, который сейчас транслируется нашими, он не решает проблему кардинально. Он не решает ее проблему принципиально. Это только корректировка. С точки зрения, я считаю, что ну, вот у нас существует, например, такая организация славная, как Пенсионный фонд России, да, которая представлена во всех практически регионах. Ну, заедьте в любой регион. Какие там здания самые лучшие? Это администрация, это Сбербанк и Пенсионный фонд. И, соответственно, я считаю, что в рамках, так скажем, нынешнего бюджетной экономии вообще Пенсионный фонд как некая структура, возможно, и не нужна. Возможно, система регионального представительства и финансирования вот этого Пенсионного фонда не нужна в таких объемах и так далее. То есть нам нужно, еще раз говорю, когда были жирные времена и были нефтедоллары, которые реально, ну, были, текли рукой, это одна, рекой, это одна история. Сейчас мы входим в режим довольно-таки серьезный экономии и внешнего противостояния, и у нас уровень жизни так глобально падает, да, у нас ситуация с падением дохода населения уже, по-моему, 10 лет она происходит, и исходя из этого необходимо в том числе пересмотреть принципы построения государственной власти и чиновничества. Возможно, часть полномочий нужно передавать на муниципальный уровень, там, на депутатский.
От этого станет меньше чиновников?
Да, ну, если развивать местное самоуправление, чиновников станет меньше. Просто у нас проблема в том, что иногда верхи хотят контролировать все и вся.
Собственно, об этом и, в этом и проблема, говорят, того, как устроена вся эта система. Как только верхи хотят контролировать все и вся, значит, должна появиться структура, у которой есть контрольные функции. Это дополнительные чиновничьи рабочие места, которые никуда не денутся. Пока,
не
во всяком случае, это так работает.
С точки зрения контроля все и вся, есть четкое разграничение по 131 закону по местному
самоуправлению. Казалось бы, да.
По 414-му, что полномочия региона, и, соответственно, остальные по 71-й статье Конституции, что есть полномочия федерального центра. И здесь говорить не приходится, что какая-то хочется приватизировать федеральный центр, регионы и муниципалитеты.
Так, все
разговор
начали...
не о приватизации, а о контроле.
Георгий, все тут вас поправляют, что у нас, оказывается, пенсионного фонда-то больше нет.
Объединенный пенсионный социальный фонд, я хотел тоже дополнить, что у нас с прошлого года уже это единый.
Это такая в рамках техническая история, но все заметили.
Не техническая, это бюджетная экономия и серьезное сокращение госаппарата.
Кстати, да. Про зарплату. Чиновник по благоустройству Фрязино, наверняка это только оклад, пишет 181-й. Посмотрите среднюю зарплату за месяц. А как можно посмотреть? Мы смотрим сейчас вакансии. Там не написано ничего, кроме того, что написано. Еще. Родственник работал в IT-компании. Зарплата в Марийской Республике была 70. Переехал в Москву в той же должности 150. Вот интересно, этот ваш родственник, он же в Москве наверняка квартиру снимает. Сколько он платит за эту самую квартиру? И чистыми, возможно, у него в Марийской Республике денег-то оказывалось побольше. Кто знает, но сейчас, говорят, в Москве очень дорого снимать жилье. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня вторник, 12 ноября. Сейчас 17:37. Мы обсуждаем сегодня историю сокращения штатных мест для государственных служащих. Иначе говоря, сокращение чиновников в Российской Федерации. Правительство начинает новую волну оптимизации государственной службы. Как это работает и почему обычно, когда что-то подобное происходит, в результате говорят о том, что чиновников стало только больше. Все это обсуждаем. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». МСК продолжается. Мы спрашиваем, считаете ли вы, что чиновников в стране слишком много? Да, нет, не знаю. Почти 400 человек уже проголосовали. Через 20 минут будем подводить итоги. Наши гости сегодня Игорь Семеновский, политолог, доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве России, и Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований, автор телеграм-канала «Федоров здорового человека». Еще мы следим за тем, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас там уже пятибальные пробки. По прогнозам, дальше 2 часа шестибальных пробок. В 6 и в 7 вечера. В 8 вечера 4 балла. И за срочными сообщениями, которые появляются на лентах информационных агентств. Духовный глава церкви Англии ушел в отставку в свете скандала с растлением детей. Это вот срочное сообщение, которое только что появилось на ленте агентства ТАСС. Возвращаемся к нашим обсуждениям. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Сначала сообщение. Я, пишет 376-й, подавал заявку в Красногорской Химки, а также в Мыти... и в Химки дефис Мытища. Какая-то странная история.
Северо-запад, на северо-восток.
Как-то странно. У вас
что, и туда, Химки... и туда, может, человек.
А Красногорск отдельно, я понимаю. Ну, в общем, на разные вакансии человек подавал заявку чиновничью. Даже отклика, говорит, не было. Ну, значит, ваша история никого не интересует. Такое бывает. 7373948. В Дагестане на зарплату чиновников 40 тысяч надо 1,5 миллиона с собой принести. Уверен. Григорий 859-й. Ну, и, конечно, пишут о том, что сокращение чиновников – это тема удобная для популизма и поднятия популярности. Электорат любит простые решения. Ведь в таком электорате кто такой чиновник? Это тот, кто на Бентли, тот, кто лопатами гребет зарплату, отдыхает на выходных в Дубае и Лондоне, детей учит на Западе. Ведь мы же понимаем, что сокращать будут не вот таких.
Сокращать будут не таких. Я бы напомнил, что тот указ, о котором мы ведем речь президента, он ведет, он называется не о сокращении числа госслужащих, он называется о дополнительных мерах по совершенствованию оплаты труда. И меры по совершенствованию оплаты труда, они бывают разные. Можно дополнительно вливать бюджетные средства, а можно, наоборот, где-то их изыскивать. Как раз-таки эти бюджетные средства будут изыскиваться за счет повышения эффективности работы тех, кто там сейчас служит, да? А именно более качественно, более быстро выполнять те функции, которые сейчас выполняют, условно говоря, 5 человек, а теперь это может выполнять 3 человека, в том числе за счет там, телефонного робота, в том числе за счет возможности подачи электронной заявки, в том числе за счет возможности какого-то быстрого скоринга принятия решения по тому или иному вопросу, да? Мы, кажется, уже давно отвыкли от того, что там какие-то очереди у нас идут в Росреестр за тем, чтобы у нас получить выписку на землю на какой-то объект недвижимости, да. Мы давно с вами, большая часть населения платит налоги в электронном виде, а не стоит за тем, чтобы подать там налоговую декларацию в бумажном виде или еще что-то, да. Вот и за счет этих функций, которые государство новое создает, в том числе обслуживает, у нас получается так, что некоторые лица высвобождаются, да, в том числе в региональных представительствах госорганов, собственно говоря, речь идет об этом, чтобы сократить количество госслужащих, а выслужить средства направить на повышение оплаты труда тех, кто у нас остается. Соответственно, чтобы эта зарплата была хоть насколько-то конкурентной, там, а не 50, 60, 70 тысяч рублей, как это сейчас существует в Москве, там, или в регионах 25, 30, 45. В том числе и в коммерческих банках, если взять какую-нибудь там Новгородскую область, Тверскую область, там даже служащие банков, которые, казалось бы, ну, богатые организации, да, но там люди получают 35 тысяч рублей. Ну,
вот я ввел вакансию в Орле, а вакансия в сотрудник банка в Орле 50 тысяч рублей. Ну, вот примерно так. Так что, да, это примерно работает. Чиновники зарабатывают другими способами, уверен Евгений. 721-й. И как раз об этом мы тоже должны отдельно поговорить. Люди абсолютно уверены, что все, что касается зарплат, условий работы чиновников, это вот глубоко вторично. Потому что на самом деле чиновники зарабатывают иначе.
Смотря где ты работаешь, тут надо понимать, что есть, так скажем, действительно такие должности крупноемкие, да, а есть ты там сидишь где-нибудь и регистрируешь какое-то количество там бумажек, и никаких, никто тебе даже близко никакую взятку не принесет. И эти люди там сидят, честно работают. То есть чиновник, я в этом отношении согласен, он разный. Но тут есть вопрос, например, вы сказали по благоустройству или про Дагестан. А действительно, надо понимать, что, например, на Кавказе в ряде секторов экономики они абсолютно связаны с теми или иными государственными какими-нибудь, так скажем, учреждениями и муниципальными, которые за счет вот этой вот родовых или каких-то иных связей помогают ну, как бы в развитии бизнеса, там, родственника или кого-либо еще. И поэтому коррупция с точки зрения захода на ту или иную позицию с собой принести еще деньги, это факт. Это, к сожалению, существует. Второе. По поводу, например, каких-то связанных с благоустройством, с, ну, с этими, то, что у нас сейчас функции жилищник выполняет там, в некоторых регионах, это единственная сфера, которая может быть, так скажем, подвержена зарабатыванию денег среднего и мелкого чиновника. И просто так в эту иерархию или вертикаль не попадешь просто. Просто потому, что там существует эксплуатация, извините, мигрантов, недоплаты, переплаты, соответственно, какие-то бюджеты, которые направляются на так называемое благоустройство в регионах, а по сути, так скажем, там критерии оценки очень сомнительные и так далее и тому подобное. То есть есть такие чиновничьи позиции, на которые ты даже с улицы не придешь.
Вот. Хорошо, мы следим за ситуацией на лентах информационных агентств. Буквально меньше часа назад мы говорили о том, какие наказания могут быть блогершам, которые, как теперь говорят, глумились над терактом в Крокусе, упоминали и возможные уголовные преследования, вплоть до уголовного преследования родителей. Есть срочное сообщение на эту же тему. Одну из них отчислили из колледжа за прогулы. В Александровско-промышленном правовом колледже она училась, и вот теперь РИА Новости со ссылкой на сообщение из этого колледжа пишет о том, что девушку за прогулы отчислили. 7373948, телефон прямого эфира. По поводу чиновников мы продолжаем обсуждение. Слушаем вас. Здравствуйте. Попрошу вас надеть наушники. Да.
Олег, Москва. Несколько неправильное представление о чиновниках у нас. У меня есть опыт работы и федеральным чиновником, и муниципальным, и уверяю вас, это не сплошной поток взяток, который чиновник считает целыми днями. Это работа по 12 часов, это сплошные нервы и стресс, это постоянная нехватка кадров. Если посмотреть на наши основные вот потребители чиновничьих услуг, это, ну, допустим, ФСН, Росреестр, служба судебных приставов, там постоянная текучка кадров, там постоянная их нехватка.
То есть сокращать некуда, вы говорите. Хорошо. 7373948. Вот, да, Георгий Федоров.
Я хотел говорить, может, коллегу обижу, вернее, слушателя, по поводу судебных приставов. Там они, ну, как бы сказать, ни для кого не секрет, что эта служба, вернее так, некоторые ее недобросовестные представители занимаются, активизируют свою деятельность тогда, когда это выгодно либо какому-то из руководителей. Ну, то есть, грубо говоря, эти службы, как в свое время Путин, помните, говорил, что про силовиков, которые, так скажем, иногда там крышуют кого-то там или так далее. То
ну, это... или когда делают свою работу, тогда, когда им выгодно по разным причинам.
Абсолютно. То есть, вот именно по судебным приставам у меня огромные вопросы, огромное количество. Почему там такая огромная...
Но надо сказать, что судебных приставов, насколько я понимаю, тоже не уменьшают количество. Они не входят в эти 10%.
Но их и так не хватает. Если нужно какой-то исполнительный лист получить или исполнить, точнее, дело, слушайте, то Женю дозвониться...
Не, у нас государство... Дозвониться вообще никому из чиновников невозможно.
Нет, я бы так не сказал. Вот, коллеги, я бы...
Ваш
вот...
звонок настолько важен для нас.
Да, да. Да это ладно, это да. Когда ответят.
Да. Вы хотели сказать?
Я бы хотел сказать, да, что даже вот в рамках работы в финансовом университете вот со студентами проводим такое... ну, не знаю, упражнение практическое, когда мы звоним чиновникам. То есть мы открываем портал там regulation.gov.ru, где правительство раскрывает проекты своих нормативных актов, министерство раскрывает. Там прямо написано, кто исполнитель, какое подразделение, департамент, управление, отдел.
Нет, ну вот контактные эти звонки, данные, они, телефон. Как правило, довольно
мы звоним,
эффективны.
Мы всегда дозваниваемся. Уполномоченному правам человека горячей линии всегда дозваниваемся. Там, и так
насколько
далее, и так далее.
Я обращался в местные органы, и там есть всегда этот исполнитель, который, и ты действительно туда звонишь, и этот человек с тобой ведет человеческую беседу.
Нет, судебно.
Я бы не стал демонизировать.
Это другая история, да.
Вот вы когда, вот понимаете, я вот, например, получаю штраф.
У кого какие проблемы сейчас выясняют?
Или какие-то налоговые претензии. Там написано, исполнитель такой-то, туда дозвониться невозможно, официально заявляю. Никакой, если кто-то дозвонится, я коньяк поставлю.
Да, честно говоря, я никогда не звонил судебным приставам. 7373, повезло, наверное. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин. Статистика вещь упрямая. На 1000 жителей, вы же там в прошлом получасе говорили о количестве чиновников, и с Советским Союзом сравнивать ну, по поводу автомобилей, автомобилей стало больше, но это немножко некорректно. Мы же на 1000 жителей считаем чиновников. Мне, как обывателю, трудно судить, много это или мало, вот количество чиновников на сегодняшний момент, но в обществе почему-то витает действительно вот это вот мнение, что половина, большая половина там коррупционеры, деньги, лопаты и так далее. Но, вы знаете, надо признать, что чиновники вот на сегодняшний день организовали вот то же самое, там, вызов врача на дом. Я сегодня вызвал врача на дом через обычный телефон. Врач был у отца уже в течение часа. Такое раньше через поликлинику дозвониться было просто невозможно. А сейчас оператор принял звонок, через буквально 3 минуты со мной связалась поликлиника сама, и через 20 минут врач был у меня дома. Ребята, это прекрасно. Вот. А что касается разных других чиновников, у которых есть возможность отката там и прочих историй, для успокоения, я подчеркиваю, успокоения общественности, я думаю, что на местном уровне некоторые представители, некие там Министерства внутренних дел должны там раз в неделю делать доклад. Там в 17:00, например, по местному времени, выходить в эфир и говорить: ребята, наша контора сегодня осудила или там задержала, или там взяла под следствие столько-то, 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 таких-то, таких-то. И я уверен, что через полгода таких докладов народ наш выдохнет спокойнее и скажет: да, дела делаются, все прекрасно.
Хорошо, вот. Продолжаем.
Да, касательно вот последнего тезиса, действительно, государство зачастую не умеет себя рекламировать в хорошем смысле слова, то есть говорить о том, какие хорошие дела оно сделано. То есть это касается и там часто внешней политики, и внутренней политики. Что касательно примера про ГИБДД и про регистрацию автомобилей, это был, ну, частный пример, на самом деле, количество регистрируемой недвижимости на одного лица, количество, я не знаю, разрешительной документации для предпринимательской деятельности. То есть это кратно, 10-100-кратно возросли эти процессы, которые требуют участия государства в разрешительной контроле на надзорной или иной деятельности.
Но с государством люди по-разному встречаются. Ну вот, например, Георгий Федоров только что рассказывал про судебных приставов, а 460-й тут же пишет: а я тоже позвонил судебным приставам, дозвонился. Девушка-пристав реально хотела мне помочь и в итоге помогла. Так бывает. Или вот 718-й. Росреестр — максимально прогнившая система мздоимства и искусственного создания препонов при регистрации прав. Взгляд изнутри, правда, пишет 718-й. У меня есть собственный взгляд снаружи на Росреестр. Да все работало практически как, вот тут без вопросов. Видите, как по-разному все это работает.
Не, ну вот как раз вот уважаемый целитель сказал по поводу того, что там приехал врач и так далее. Я бы все-таки условно, даже при всех вопросах и как бы проблемах, московскую ситуацию бы не...
Ну это да.
Не распространял бы на другие территории Российской Федерации. Просто тут ситуация такая, что...
Это мы всегда обязаны просто проговаривать. Да. Есть Москва и есть другие регионы.
Я бы сказал, что на Москве не надо уже заканчивать, потому что и Московская область, и тот же самый Татарстан, и Свердловская область, и ряд других регионов. Мы уже, вот раньше говорили, да, Москва, но теперь мы уже можем десяток регионов, наверное, привести в пример и говорить, что вот другие подтягивайтесь, там остальные 70.
Ну, или хотя бы пытаются. Система МФЦ как раз, она распространилась по всей стране.
Из
это
Москвы.
Абсолютно позитивно, да. Да. Да, ну, надо понимать, что это хорошее.
Кстати, кто-то из слушателей написал: интересно вот бы знать, сколько после появления госуслуг и внедрения госуслуг чиновников было уволено в результате.
Да нисколько.
Нет. Вы думаете?
Уверен.
А это же автоматически там много все. То, что раньше чиновники принимали документы, то, что они...
Слушайте, ну,
теперь все это работает, ну, смотрите, без их участия.
Не, ну, давайте посмотрим, чисто вспомню я себя. Когда у нас необходимо было какой-то получить документ, у нас был там условно на район одно учреждение, в которое надо было приехать, и, соответственно, там, в этом учреждении, за некоторое время в очереди отстоять. Сейчас этих МФЦ в каждом, ну, как шаговая доступность, да, и если так, в простой математике, чиновников,
да,
которые принимают, их больше. Просто сервис лучше, и как бы люди в одно окно работают, это второй вопрос. Но количество чиновников, оно не уменьшилось, конечно.
Теперь наши слушатели заспорили по поводу работы врачей. Пусть лимузин попробует в Красногорске вызвать детского врача, а потом расскажет, через сколько минут он к вам приехал. Но он говорит: а я живу в Москве, поэтому рассказываю, что со мной происходит. Зачем я буду, мол, вызывать врача в Красногорске? 7373948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Добрый вечер, Эдуард. Очень хорошая тема про чиновников и так далее. А вы вспомните, как переименовали даже целую государственную большую организацию, да, ГАИ. То есть это... милицию, в полицию. Что лучше стало? Нет, наверное. Теперь смотрите, вчера сходил оплатить налоги за год, да, пришел туда, я говорю, вот у меня не приходят сведения, по налогам я бы хотел получить, значит, пожалуйста, напишите заявление. То есть я прихожу оплачивать деньги, должен написать заявление, что я хочу оплатить деньги, то есть, ну, налоги хочу оплатить, да?
Подождите, а что вам мешало узнать, какие у вас налоги? У вас нет госуслуг?
Нету.
А, ну понятно.
Вот тогда... у жены у меня тоже нету, ей пришло, а мне не пришло. Я пришел и говорю. Нет,
ну, так, подождите, каждый... а что, вот смотрите, ну мы же сейчас про всех говорим, а что-то вам мешает принципиально завести госуслуги, ну вот чтобы вы точно знали, какие у вас налоги, к примеру?
Вот знаете что, я хотел это самое тоже, ну, в госуслугах, да, там, позвонил и так далее. Что-то у меня не получилось там и так далее. Через 2-3 дня мне звонят мошенники и говорят, вот вы хотели там, но, а что, какие
опять
у вас...
Вы, опять вы про другое. Я сейчас говорю...
Не про другое, но, подождите, нет, у нас нет, должен быть выбор,
мы так,
да?
Так у нас не получится. Так у нас не получится. Человек говорит, я не хочу, как это вот у вас у всех устроено, я хочу как-то по-другому. А по идее государство должно идти ему навстречу?
Ну, слушайте, ну, надо понимать, что есть, существуют пенсионеры, например, глубокие, которые не понимают ситуацию с госуслугами, с электронными всякими девайсами и так далее. И, конечно же, государство должно идти им навстречу. Нельзя, так. Нельзя таким, к ним подходить таким образом, унифицированным, чтобы если человек там, может быть, этот наш уважаемый звонивший, может, он на компьютере не умеет работать. Бывают, конечно, продвинутые пенсионеры, их большинство, но все равно мы должны как-то к этому отношению, к отношению с пониманием относиться. Не может ли человек, может быть, он, извините, плохо слышит, видит.
Он говорит, а я хочу оплатить. Ему говорят, ну, напишите заявление.
Нет, тут вопрос в том, что если у нас, например, государство говорит, что оно должно обслуживать население в качестве сервисов, то в данном случае оно должно не только электронные сервисы налаживать, но и как бы общее такое, ну, такие случаи тоже.
Ну, законодательно установленного требования у нас нету, действительно, чтобы человек должен иметь обязательно сервис государственных услуг, да, там, или налог.ру, да, но у нас есть налоговые уведомления, которые приходят либо в бумажном виде, либо так мы можем
вот,
запросить...
Собственно, мы обсуждаем историю, вот еще и Григорий пишет, мне тоже не пришли на госуслуги налоги на имущество.
Налог.ру, либо приходим в налоговую инспекцию, либо в МФЦ, соответственно, там у нас даже не налоговые уведомления, а просто вам выставляют бумажечку, по которой можете оплатить либо через аппарат, через специальный терминал, либо просто по QR-коду сделать... Я не, честно говоря, может быть, это какой-то эксцесс или частный случай.
Нет,
скорее.
Эксцессы, они и показывают, как работает система обычно. Вот, например, пожалуйста, 155-й ходил в Подмосковье на госуслуги подавать данные для обновления воинского учета. Говорят, мы такое не делаем, идите в военкомат, не сравнивайте с Москвой, знаете ли. А у меня, говорит, коллега в Москве-то подавал данные, и проблем нету. Пока не встряхнули, пишет 155-й, это отделение в Одинцове, принимать мои документы не хотели. То есть человеку приходится отстать свои права перед чиновниками, правда,
ну,
видите,
вы знаете,
помогает.
Я как раз всегда выступаю, что отстаивание своих прав – это норма.
Да,
не
конечно.
Надо доверять, как бы сказать, чиновникам, каким-то другим людям и считать, что твои права просто так тебе с неба упадут. Отстаивание прав – это нормально. Вопрос в том, что всегда лучше государству, чтобы те вот эти эксцессы, те нарушения, те какие-то вещи, искривления в системе, они исправлялись за счет обратной связи. То есть вот помните, вот сейчас, например, мы заходим в любую, там, в кафе, в любой ресторан или какой-то общепит или, так скажем, магазин, там висит вот такая вот книжка, да, отзывы и предложения. И я знаю точно, что, например, в Москве так налажено, что, не дай бог, там кто-то напишет какой-то негативный отзыв. Поэтому все они выдрессированы.
Где-то их читают, да.
Да, не просто читают. Потом это, если придет, там, например, я не знаю, там, департамент торговли, потребительского рынка или кто-то еще с проверяющим и увидит какие-то нарушения, ты потом, ну, пыль глотать устанешь.
Слушайте, тут еще один вопрос. Раз уж мы заговорили об этом, а у граждан есть обязанность платить налоги?
Конечно.
Просто да. Тут Кирилл пишет, а у меня нет обязанности бегать по налоговым и просить уведомления. Это обязанность налоговой. Так вот, с Кирилла отсутствие такой обязанности снимает обязанность платить налоги?
Нет, ну, никто не снимает.
Кто виноват? Кто крайний?
Никто ни с кого, с гражданина не снимает обязанность платить налоги. Любой гражданин может, он не может, хочет, не хочет, он это обязан. Кстати, налоговые преступления в той же самой США, это одно из самых тяжчайших преступлений.
Ну да, 587-й, вы его не дослушали, речь не про регистрацию на госуслугах, это не встретиться с мошенниками. Не знаю, что вы написали, 587-й, мы как раз говорим о том, что встретиться с мошенниками можно даже не регистрируясь на госуслугах, но говорить о том, что я зарегистрировался после, не значит вследствие. Давайте об этом тоже будем говорить. Многие люди, миллионы людей зарегистрировались на госуслугах и не встречались с мошенниками. Ну, это тоже факт. Я вот, например, не встречался. Ну, так получилось. Это в каком магазине есть жалобные книги, пишет 717, просто интересно.
В любом.
В любом.
В любом. В любом магазине.
Ну, правда.
На видном месте.
Кирилл настаивает, обязанность по уплате возникает с момента получения уведомления из налоговой. Читайте первый источник. Кирилл настаивает на том, что если он не знает, что на нем какие-то налоги, значит, он и не обязан.
Не, ну, в данном случае существуют судебные процедуры, которые, если налоговые...
А потом будут судебные приставы, ну да.
Не, нет, почему не всегда?
Есть, я бы пояснил, но есть и порядок уплаты налогов предусмотрен налоговым кодексом. Кстати, налоговая одной из первых начала не... гонять граждан по судам, а внутри себя ввела такую процедуру, как досудебный налоговый аудит, когда внутри себя налоговая не хочет проигрывать в судах и плохую отчетность сдать государству, а внутри себя с гражданином вначале начинает разбираться, так ли они правильно поступили налоговые органы. И многие уже, 80% дел не доходят просто до суда, потому что они решаются на уровне исполнителя в налоговой и конкретного гражданина юридического лица. То же самое начинается и в Росреестре.
Но, тем не менее, судебные процессы идут, и налоговая, особенно сейчас, активничает в плане того, что, видимо, так скажем, денег не хватает, а задачи существуют. Я просто знаю у моего знакомого, он в одно, ну, вот эти вот налоги платит, один год какой-то он там забыл, три года назад, и, соответственно, ему судебное, так скажем, сейчас решение, вернее, будет суд, где ему будет судебный, вернее, судебное решение, чтобы он заплатил
налоги. Полминуты до окончания голосования и последний звонок, наверное. Слушаем вас. Нет, не получилось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Интересно узнать мнение гостей студии. Что вы можете сказать о соответствии численности центрального аппарата Министерства ведомств исполнительной власти России решаемым ими задачам? Спасибо.
Совсем коротко. Чиновников на федеральном уровне достаточно?
Достаточно, сверхдостаточно.
Достаточно, но считаю, что... задач новых возникать будет гораздо больше.
У нас было голосование как раз по этому поводу. Мы спросили, считаете ли вы, что чиновников в стране слишком много? Было три варианта ответа. Да, нет, не знаю. Почти 500 человек проголосовали. Как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Ну, слишком много.
Слишком много, вы думаете? Вы тоже так думаете?
Думаю, не знаю.
Не знаю. Хорошо, давайте посмотрим. Слишком много, 79% выбрали этот вариант ответа. Да, 14% это второй по популярности ответ, не знаю. И 7% полагают, что, не считаю, что чиновников в стране слишком много.
Это чиновники проголосовали.
Это чиновники проголосовали. Игорь Семеновский, Георгий Федоров. Это была программа «Своя правда». Всем спасибо.
Спасибо.